стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Программа «По стране» продолжает свою еженедельную работу. У микрофона Наталья Андреасин.
Здравствуйте. И Владимир Варсобин.
Так, точно сейчас мы отправимся сразу с пыла жару в Петербург. Там сейчас идут обыски в офисе Саентологической церкви, которые покусились не просто на средства каких-то бабулек несчастных, а на тех, кто отдавали свои кровные деньги на строительство жилья. Несколько десятков петербуржцев заключали с фирмы «Олимп» договора на долевое строительство, а вот одна из прихожан этой церкви...
Собирала эти деньги. Да, якобы обещая, что вот будет у вас жилье. Ее зовут Екатерина Заборских, она сейчас арестована, 39 лет, дамочке.
И 130 миллионов рублей она так насобирала и отдала своей любимой церкви.
Совершенно верно. То есть это не история про обманутых дольщиков, это история про обманутых дольщиков во имя ее, вот этой вот Екатерины, любви к саентологическому церкви. Мы хотели поговорить, на самом деле, в этой части не о мошенничестве, конечно, а в первой части нашей программы. Мы всегда разговариваем с психологом. Наталья Владимировна Варская с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот эта история нас натолкнула на мысль спросить вас о том, что же такое происходит в мозгах людей, которые заставляют их настолько вдруг подчиниться какой-то одной религиозной идее.
То есть во дворе 21 века, а мы занимаемся все тем же самым мракобесием. Вот когда это все может уже остановиться? Как вы думаете?
Я думаю, что никогда, потому что вообще это очень такие основано на таких инстинктах глубоких еще с пещер. И они, к сожалению, самые сильные. Вот. И тут дело вообще в том, что чем проблемнее человек с психологической точки зрения, тем более склонен объединяться в какие-то группы, чувствовать свою принадлежность к чему-либо. Потому что решается вопрос идентичности, который вообще в норме решается в подростковом возрасте. И вот люди, став взрослыми биологически, они не стали взрослыми психологически. Им требуется наставник, учитель, гуру. Им проще жить, когда кто-то берет за них ответственность, говорит, как надо жить, что надо делать. Они сбрасывают с себя вот всю эту ответственность за свою жизнь и даже чувствуют себя счастливыми. Даже если в сектах какие-то строгие, а иногда даже садистские методы подавления и управления. Они вот как дети нуждаются в отце, и он похвалит, накажет, направит, ограничит. И за это они готовы отдать все. Они даже готовы оставить своих родственников.
Скажите мне, это относится к периоду стресса у человека? Или не каждый человек, который попадает вот в какую-то стрессовую ситуацию, может стать адептом вот какой-либо секты?
Ну, конечно, не каждый, а именно тот, который не повзрослел. Потому что вот у меня немало было клиентов, жертв сект, и абсолютно, казалось бы, одинаковые случаи, они были по-разному. Например, женщина в детстве, ну, ее отец был авторитарным, муж тоже авторитарным, потом муж ушел, она там в депрессию, в секту попала. Но вовсе не потому, что она была в депрессии из-за ухода любимого, а потому что она лишилась вот этого наставника. Вот, а детство давно кончилось, она не боролась с привычным ходом жизни. И другая клиентка, у которой точно так же ушел муж, и был авторитарный отец, авторитарный муж, но она решила, она поняла, что повзрослела, решила вырваться, и как раз после ухода мужа она задышала полной грудью и зажила в полную меру. То есть вот так вот.
У меня вот вопрос... такой, с государственной позиции. Я вот в свое время, когда занимался гробовым, и, в общем-то, с нашей помощью он был посажен в тюрьму за то, что воскрешал и обманывал людей, так, воскрешал, конечно, в кавычках, у меня сложилось такое впечатление, что одной рукой государство борется с такими вот мошенниками, а с другой популяризирует. Вот у нас очень популярные программы, там «Битва экстрасенсов», у нас мракобесие иногда даже чуть ли на государственном уровне внедряет в сознание даже детей. Вот церковь заходит в школу, я, конечно, не приравниваю церковь к секте, но это далеко от материализма и такого классического обучения. Какая позиция государства в этом вопросе, и не пропагандирует ли само государство, а может быть, невольно, вот эти дела?
Ну, это очень, конечно, вы глубоко копаете. Конечно, проще управлять людьми, которые одержимы какой-либо верой, на это можно играть. Но дело в том, что я могу, например, не знаю, как другие религии, не такой знаток, а в православии, например, важнейшим является свобода воли. И человек должен идти к Богу сам, по своему желанию, это постулат. И православные священники никому на улице не пристают, в дверь не стучатся. Вот. А у слабого человека с психическими, психологическими проблемами, у них с волей непорядок, и на них легко влиять. Вот. А на государственном уровне, я думаю, что вот то, что какие-то битвы экстрасенсов, это просто шоу-бизнес деньги, да, вот, ну, играют на слабых сторонах людей, но это не только в этом, это во многом. Вот, поэтому просто если переменить вообще всю целиком политику по росту самосознания и саморазвития, и развития вообще населения, то не знаю, выгодно ли это вообще в целом.
Интересный вывод.
Нет, но то, что менее малообразованными людьми легче руководить, это действительно так.
Тогда получается, каждый кузнец своего счастья, так сказать, и главное вот человеку знать, да, чтобы не вляпаться в секту.
Наташа, ну как кузнец своего счастья? Наши дети смотрят телевизор, экстрасенсы, и не верят, и верят в эту всю чепуху. Они думают, что на самом деле это правда.
Мои не верили никогда, нет.
Вот. То есть, Наталья Владимировна, да, под конец какой-то совет. Ну, ограждать своих близких от того, чтобы максимально по возможности ограждать.
Да, да, от, да. Ну, то есть, во-первых, соседа. Если заметили какие-то признаки, что человек чем-то одержим стал какой-то идеей, конечно, тут же надо в колокола бить. И как-то там и юмором, и при помощи психологов. То есть надо в этом участвовать. Потом с детьми нужно обязательно вместе смотреть. Не надо им запрещать. Нужно смотреть вместе, высмеивать и объяснять.
Они очень сердятся на меня в этот момент. Они меня гонят от телевизора.
Но ты не сдавайся, Володя. Хорошо. Это да, мы тебе да. С Натальей Владимировной Варской советуем. Наталья Владимировна, спасибо большое. Прощаемся с вами на неделю.
Да, до свидания.
Ну, а с нашими слушателями мы прощаемся всего на несколько минут, чтобы вернуться в эту студию и обсудить потрясающую историю, которая приключилась в Новосибирске, где жительница, 31 год ей, мама двоих детей, вдруг обнаружила, что она отнюдь не добропорядочная домохозяйка, а оказывается убийца, которая только что отсидела в колонии. Вот как такое произошло? А благодаря паспортистам. А подробности через несколько минут.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, программа «По стране» снова с вами, и мы продолжаем. Владимир Варсобин.
Наталья Андреасин.
И Виктория Минаева, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске.
Новосибирске, да.
Привет, Вика.
Да, Новосибирск на связи.
Да, и вот почему мы хотели рассказать вам дичайшую историю, которая там приключилась. 31 год жительница Новосибирской области Оксана Коновалова, добропорядочная женщина, мать двоих детей.
Обнаружила, что она бомж, значит, не имеет дома, и давно только вышла из тюрьмы.
Убийца.
А, убийца, я пропустил эту маленькую деталь.
Да. Маленькая, скромненькая деталь, да. Каким образом это выяснилось? Вдруг 30-летняя вот эта вот Оксана, которая мать двоих детей, пытается устроиться на работу продавцом, ей говорят, нет, извините, у вас судимость. Какая судимость, откуда? Дальше она там оформляет себе что-то типа документы, как мать-одиночка, ей говорят, ваши документы недействительны. В общем, в итоге, когда она приходит в паспортный стол, выясняется, что у нее два паспорта. Один – это ее, а другой паспорт на ее же имя, фамилия, отчество, все одно и то же, только в этом втором паспорте написано,
там, по-моему, одноклассница,
что она отсидела, да. Действительно, это оказалась одноклассница Татьяна, которая в свое время опустилась, докатилась до бомжевания, и во время, так сказать, как говорят в протокольных записках, значит, так, во время распития алкогольных напитков убила своего собутыльника, села, но когда ее судили, она сказала, что свой-то паспорт она потеряла, и представилась именем своей вот этой одноклассницы Оксаны Коновалы.
Очень умно представилась, потому что у той одноклассницы был ребенок, а это смягчило и приговор, это ее раньше по УДО выпустили, поэтому вот эта биография от этого ее подруги очень сильно пригодилась вот этой преступнице.
Для облегчения своей участи. Все, мы правильно рассказали, по-моему, да, Виктория? Виктория, собственно говоря, занимается расследованием этой истории.
Да, дело в том, что Оксане, настоящей Оксане, пришлось очень долгое время, больше года она потратила в суде, доказывая, что она – это она. А ее паспортом воспользовалась ее одноклассница. Девушки, кстати говоря, в школе очень неплохо общались. Были лучшими подружками, сидели за одной партой, и они внешне действительно похожи, они брюнетки. У них карие глаза, еще одна схожесть, у них одинаковые даты рождения. Вот. И когда Татьяна, которая бомж, которая действительно убийца, которая убила своего собутыльника, сказала полицейским, что ее звать Оксана, и что она потеряла паспорт, полицейские сделали стандартный ход. Они сделали запрос в УФМС. В УФМС была карточка действительно Оксану Коновалову. Они посмотрели, фотография вроде похожа. Данные называют идентичные, дату рождения, имя, фамилию, отчество, и выдали вот этой вот женщине, этой преступнице, паспорт чужого человека. Но, будем честны, на самом деле не присмотрелись к чертам лица, могли бы быть внимательнее, да и смог бы быть повнимательнее, потому что...
Подожди, преступница... Вик, подожди, одну секунду, я вот не могу понять вот чего. То есть, условно говоря, я прихожу в паспортный стол, говорю, что меня зовут Виктория Минаева, дата рождения моя такая-то, да, а свой паспорт я потеряла. И мне вот так вот запросто могут выдать паспорт на твое имя?
Посмотрят фотографию, сверят, то есть выпишите заявление, грубо говоря, на мое имя, они смотрят фотографию, вроде похоже, но могут теоретически.
То есть небольшая пластическая операция. Я вообще удивляюсь нашими властями. Это не единичная история. Мы буквально месяц назад говорили точно о такой же истории, когда только мужчина это был.
Да.
Совсем благополучный, семьянин, не мог нигде устроиться на работу. И выяснил, что, оказывается, он сидит или сидел. А под его личиной скрывался преступник, который оформил точно так же его паспорт, по-моему, тоже это был одноклассник. То есть мы сейчас принимаем кучу всяких антитеррористических законов, оказывается, любой человек может потерять паспорт и стать Ивановым, Сидоровым, Петровым, кем захочет. Получается так.
Еще потом в суде доказывал, что он это он.
Ну, совершенно верно.
Кстати, у истории большая перспектива. Сила в плане морального вреда, как говорят юристы, потому что, по идее, Оксана, она сейчас может подать в суд сразу и на УКМС, и на суд, и на Следственный комитет, и на МВД, то есть на все ведомства, которые неправильно установили личность преступницы, и которые, по сути, нарушили закон.
То есть получается, что здесь несколько ведомств задействованы, которые виноваты. А вот уже известно, кто первый сделал ошибку? Уже известно, кого?
Все друг на друга валят. Все валят друг на друга. Поэтому юристы говорят, главный совет – это написать в ответчиках все ведомства в столбик. И тогда уже суд пускай выясняет, кто именно.
А пострадавшая уже это сделала? Записала их в столбик?
Нет, пока не написала, она собирается это сделать, пока она собирается в очередной раз получить новый паспорт, потому что ее-то до сих пор паспорт считается недействительным.
А скажите, пожалуйста, почему так легко можно получить фальшивый паспорт и так трудно человеку, который настоящий, реальный паспорт? Вот объясните, почему у нас такие законы идиотские?
Вика, отвечай.
Я бы, конечно, ответила, но я даже не знаю, как ответить за всех законодателей. Я, честно говоря, не знаю, но я думаю, просто суд хотел в попыхах побыстрее рассмотреть это дело. Никому не было интересно ничего выяснять. Вот
Вик, большое спасибо. Мы надеемся, что ты, конечно, будешь следить за этой историей и дальше расскажешь, чем дело закончится. А мы обязательно будем за ней все следить, потому что это слишком показательно, слишком страшно для всех. Каждый человек, по идее, рискует тем, что в один прекрасный момент он узнает, что на самом деле он сидит в местах не столь отдаленных или еще чем-нибудь сотворил.
И, конечно же, я спрашивал не Вику, я спрашивал наших законодателей, которые, надеюсь, слушают этот эфир, и я хочу спросить, ребята, вы пишете законы, вы хоть думаете, что вы делаете? Потому что паспорт – это самое главное, что есть у человека, и этот паспорт – это такое тяжелое оружие. И если вы боретесь с преступностью, с терроризмом, думайте, еще раз думайте. И главное, не обижайте людей, кто стал жертвой подобных махинаций. Они должны получить паспорт мгновенно, а те, кто обманывает и кто делает фальшивые паспорты, должны страдать и должны быть наказаны.
Ну, надеемся, что справедливость восторжествует. Они наоборот, как сейчас. Виктория Минаева, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске, была с нами на связи. Большое спасибо. А в этой части программы у нас получается еще одна новость из серии «Чудеса нашего городка». Это были чудеса городка Новосибирска, про которые мы сейчас говорили. А у нас есть еще чудеса городка Пермь. В которой там переполошились...
А самые главные все... волшебники у нас чиновники.
Ну, конечно. Устроители чудес.
Я всегда, я ими просто любуюсь каждый день. Да.
Давайте полюбуемся ими в Перми теперь. Да, переполошили народ тем, что... Вообще, это письмо было разослано врачам местным. Но как-то вот оно утекло в народ. И народ, значит, цитировал и придумывал шутки по этому поводу. Я прочитаю цитату.
Барабанная дробь, да.
Напоминаем, что на одном терапевтическом участке не должно быть превышения рекомендованных Министерством здравоохранения показателей. А именно, не более одного умершего и не более 11 вызовов скорой медицинской помощи в неделю. Вот такая вот цитата. Это письмо, которое разослали после совещания в Минздраве. Говорят, что эти критерии были озвучены устно. То есть... А не более одного умершего на участок и не более 11 вызовов скорой помощи в неделю. Два умерших. То есть, товарищи, постой, не убирай, пожалуйста. На следующей неделе можно в очередь.
И чтобы выполнить эти показания, врачам нужно идти в церковь, чтобы, господи, не призывай душу грешных чаще одного раза в день на этом участке.
Ну, что ты думаешь? Вот действительно есть такие критерии, говорят, и существуют они для того, чтобы проверяющие, высокопоставленные, могли проверить работу участкового врача.
Значит, плохо работают.
Да, да. А если три умерших, то вообще то есть в очередь этому участковому нужно становиться за ними.
Где-то наверху у нас сидит человек, чья голова, такая же маленькая шарманка, выпускает вот такие идеи, вот такие мысли. И подчиненные записывают за ним. И вот ты представляешь, вот что это за гигантского ума человека? Это уровень Гоголя или Салтыкова-Щедрина. Сидит такой, извините, человек вместо головы, который что-то, кое-что, на чем обычно сидят. И вот он изрыгает вот эти самые вещи, а люди и смеяться, вот мы смеемся. А что врачам делать с этим? Вот они смотрят
видимо,
на эту дурь.
Видимо, тоже смеяться.
Нет, только они плачут.
Со слезами на глазах, да. Ну, или послушать нашего стихоруба, который вдохновился этой историей.
Чтобы не вдохновиться.
Да, ну, действительно, это было бы сложно. Сейчас мы его послушаем, потом перервемся ненадолго и вернемся в эту студию и продолжим путешествие по стране.
Пермяки сообразили, как со смертью совладать. Хворым просто запретили раньше срока помирать. Вот такое пожелание людям высказал Минздрав. В гроб теперь по расписанию. Кто нарушит, тот не прав. Если ж хочешь ласты склеить, надо очередь занять. Раньше времени не смейте Богу душу отдавать. Надо б квоту на недуги также обратить в приказ. Не хворайте больше, други, не заняв число и час. Гриппом дважды в пятилетку, а ОРВИ по разу в год. Ветеранам многодетным можно чаще, в виде льгот. По субботам диарея, в понедельники абсцесс. Ну а если гонорея, одна квота на подъезд. Люд здоровый возликует, будет каждый жив и рад. Пусть курносая тоскует и похвалит Гиппократ.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда».
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Так, продолжаем путешествие по стране. И на сей раз
Нижний
перед
Новгород.
Нами Нижний Новгород.
Так. Золушка. История прекрасная о прекрасной нижегородской Золушке.
О прекрасных нижегородских жителях, которые стали коллективной фирмой.
Да, история о том, как Золушке не хватило денег на свой королевский бал.
Выпускной. Да. Бал был выпускной. Да, сейчас послушаем небольшой сюжет на эту тему, а потом вернемся в студию, будем обсуждать услышанное.
«Очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь», — говорила фея Золушки в одноименном фильме. 17-летняя школьница Лиза из Нижнего Новгорода тоже заслужила свой выпускной бал. В ее аттестате пятерки и несколько четверок. Но тут вмешались злые силы. Родительский комитет решил собрать по 15 тысяч рублей, говорят родные девочки. Прогулка на автобусе, банкет, подарки учителям. А Лиза из многодетной семьи. У нее трое братьев и сестра. Отец инженер. Получает 35 тысяч. Мама дома с детьми. Для них эта сумма не подъемная. Но в родительском комитете пожали плечами. Кто не платит, тот на выпускной не идет. Таких, как Лиза, в ее классе оказалось еще трое. Историю Лизы описал в соцсетях местный журналист Александр Демин. Вот его слова. «Мы сами делаем своих детей сволочами. Родительский комитет лишил ребенка самого значимого в его 17 лет события. Выкладываю номер банковской карты для поддержки персонального выпускного вечера. Мы готовы реализовать сказку про Золушку». Нижегородцы словно ждали момента, чтобы стать коллективной феей. Кто-то предложил услуги салона красоты, кто-то кабриолет, ужин в ресторане, прогулку на яхте. Бутик подарил платье за 35 тысяч. За несколько дней на карту перечислили 73 тысячи 300 рублей. И Лиза отправилась отмечать окончание школы на свой личный выпускной вместе с ее родными. Все было так, как пообещала фея. И яхта, и фотосессия, и ужин. Ну а в завершение дня нашу Золушку ждал праздничный салют. Она смотрела в небо и плакала от счастья. Ее почти хрустальные башмачки и платье принцессы не исчезли в полночь, как в сказке. Они будут напоминать ей о дне, который подарил ей веру, что добро всегда побеждает зло.
Так, прежде чем перейдем к разговору вот об этой удивительной истории, которую я никак не могу понять, она очень хорошая или очень плохая, или то и другое в ней намешано, хотите, я вам некоторые цифры приведу? Вот считалка такая. В общем, на выпускной этой Лизы собрали 73 тысячи 300 рублей, нижегородцы. Туфли купили за 12 тысяч рублей. Клатч 2400, сумочка такая маленькая, да, модная. Палантин 1600. Салют в ее честь, в честь ее личного, ее персонального выпускного, 10 тысяч стоил. Вот. И еще остались более 47 тысяч.
И платье за 35 тысяч. Это,
ну да, вот самое главное.
Роскошное платье за эти деньги подарил один из бутиков.
Да. Вот такую вот жизнь окунули девочку, которая никогда, даже, наверное, не предполагала, не знала о том, что нечто такое существует, и что существуют вообще такие расценки. Вот расценки нас более всего, пожалуй, и поразили. Все началось с того, я напомню, что должны были собрать каждый ребенок по 15 тысяч на выпускной.
Это уже тяжелая история, да?
Да. Угу. Вот почему 15 тысяч, откуда эти 15 тысяч взялись, и что собирались, на что собирались потратить эти деньги. Вот об этом поговорим с журналистом, корреспондентом «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде Юлией Василишиной. Здравствуйте, Юля.
Да, здравствуйте.
15 тысяч умножить на 25 человек в классе. Получается, что собрали 375 тысяч рублей на выпускной. Это сумма однокомнатной квартиры, я вам скажу, в Московской области под Шатурой. Я просто перед передачей вот набрала.
Да, там, ну, так...
Серьезно, однокомнатная, так плохая, в плохом состоянии, но продается. Так вот, что, на что собирались потратить эти бешеные деньги, Юль?
Ну, на самом деле, до конца так пока и не ясно, на что конкретно эти деньги они планировали потратить. Потому что, допустим, обед в ресторане... даже очень шикарным, без алкоголя, естественно, потому что мы рассматриваем несовершеннолетних, у нас может обойтись максимум в 3-4 тысячи. Тут речь идет о 15 тысячах рублей. Естественно, первый вопрос, который напрашивается, это, возможно, подарки школе или учителям. Какие подарки подарили учителям, так до конца тоже не ясно, потому что директор школы отказалась разговаривать на эту тему, отказалась комментировать, сославшись на родительский комитет. Родительский комитет занял оборонительную позицию и сказали, что это наше дело, на что мы тратим эти деньги сами. Естественно, ученики настолько уже напуганы всей этой ситуацией, что они вообще отказываются разговаривать с кем-либо, и поэтому получается такой вот немножко непонятки с этим вопросом.
Ну, то есть, версия, да, что подарили учителям, все-таки одна из главных, я понимаю, да, что это подарок, в общем-то.
В частности. То есть часть денег была потрачена на подарок. Но мы не знаем, какой. Вот такой подарок, что даже все стесняются говорить. Обалдеть. В этой истории, кроме Лизы же, были еще дети, которые не смогли тоже набрать по 15 тысяч, тоже не смогли пойти на выпускной. А вот мне интересно, родители, родительский комитет, они не предложили Лизе, ну, типа, вот что-нибудь в таком духе, наплюй ты на эти деньги, приходи, мы тебя и накормим, погулять выведем. Вот неужели не хватило у них ума?
Благородство.
Видимо, когда вот сама эта история уже стала достоянием общественности, какие-то попытки, может быть, и предпринимались, но сама Лиза говорит, что с ней на связь никто не выходил, и, по сути, ее так не пригласили.
А как вам кажется, эта история закончилась хэппи-эндом? Это вообще сказка с хорошим концом? Вот у нас сомнения.
Ну вот сомнения теперь есть, в принципе, у всех нижегородцев, потому что это действительно, с одной стороны, продемонстрировало, насколько у нас добрый город, а с другой стороны, всех смущают суммы, потому что кажется, что это, возможно, возвращает как бы современное поколение.
Мне вообще, я как бывший педагог, я вообще не понимаю, почему так близко детей подпускают к деньгам. То есть, ну, родительский комитет, конечно, неравнодушные родители, хотят сделать хорошее, собирают, может быть, деньги. Но почему они вмешивают обыкновенных детей, которые родители, может быть, не так богаты?
А это, Володя, для того, чтобы дети сразу понимали, что они попали не в сказку, а в нормальный реалистичный мир.
Я думаю, что в этой истории унижены немножко, ну, все, кроме тех, кто собирал деньги, горожан, потому что унижены и родительский комитет, который повел себя неблагородно перед малообеспеченной семьей. Они могли быть благородными, но не стали благородными. Унижена и девочка эта, потому что она поняла, что у нас во взрослом мире все меряется в деньгах. И что вот мало быть отличницей, мало быть умной, надо просто принести вовремя какую-то определенную сумму. И школа, которая учила их немножко другому, и педагоги, допустим, литературы, которые учили, например, Бессеребренница, Тургенева, Некрасова, Пушкина, в конце концов, они ждали от них подарок, который, возможно, стоит несколько сотен тысяч рублей, ну, судя по той калькуляции. Мы как-то все повернуты на деньгах, родители повернуты на деньгах, школа повернута на деньгах. И вот в итоге мы получаем вот эту историю, в которой никто на самом деле не, мне кажется, не является белым рыцарем на каком-то там благородном коне.
Но история заставляет задуматься и выводит нас на еще одну историю, которая у нас в Красноярске подняла бучу. Значит, там две девочки, тоже школьницы старших классов, решили заработать и опубликовали объявление, что мы, дескать, готовы помогать пенсионерам, помыть вам там чего-нибудь, в магазин сходить за 20-30 рублей. То есть две школьницы, одной 12, другой 14 лет.
Ну, объявление повесили,
да,
для бабушек.
Что там началось? Да как же вы смеете? Да вы не знаете, кто такие тимуровцы, да, то все пятое-десятое. Вообще, я таким тоном это рассказываю? Может, у тебя совсем другое ощущение,
нет,
Володя?
Я...
И ты считаешь, что девочки не правы?
Девочки, во-первых, очень удивились, потому что наше поколение молодое совершенно не знает ни про тимуровцев, и их воспитывают совершенно по-другому. Я бы сказал, что девушки молодцы. Вот за такое. Они могли пойти, допустим, мыть машины, там, пойти в Макдональдс работать. Они ищут действительно, как заработать, как свой труд применить, честно заработать. И решили помочь за какие-то копейки, за небольшие деньги бабушкам. У нас сейчас мир такой. не,
И не то, чтобы прямо уж все покупается, все продается, да. А действительно, дети, когда вот действительно искренне хотят заработать, почему бы нет? И, кстати, это один из откликов, это один из откликов на нашем сайте. Мне он очень понравился. Человек подписался, пенсионер России, и говорит, а чем вы возмущаетесь, дорогие товарищи? Девчонки честно написали, не изображали себя никаких благодетелей, как правительство периодически. Пенсии никто не отменял, но проиндексировали всего на 4%, а у самих правителей, их жен, доходы выросли в разы. И им, про тимуровцев почему-то никто не поминает.
Общество повернуто на деньгах, думает только о том, как заработать, а маленькие девчонки, которые часть этого общества, которые играют по их правилам, и тут же в позу встать и сказать, фу, а вспомните там тимуровцев и так далее. Мне кажется, это двуличие наших взрослых, да, иногда просто перекашивает. Одни и те же люди собирают по 15 тысяч на родительские, на смысле,
на выпускной?
На выпускной совершенно страшный бал, там какой-то золотой, вот, и попадает в эту историю. А с другой стороны, маленьким детям, которые пытаются заработать первый свой рубль, а уже вот ушат нечистой воды им на голову с первых шагов. Это наше общество, к сожалению.
Нет, мы об этом говорим не для того, чтобы констатировать, что это, к сожалению, наше общество, а к тому, чтобы другие задумались, посмотрелись
да,
на это дело как в зеркало и что-то в себе изменили, я надеюсь, к лучшему. У нас есть целая неделя для этого, до следующей нашей встречи в этом эфире. Владимир Варсобин
и Наталья Андреасин будут всегда с вами.
Прощаемся на эту неделю. Счастливо.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Навостри, потребитель, ухо. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах. О доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени.